Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы его работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире медиапортала ТВС Медиа. У меня на руках моя замечательная домашняя собака Мартин. В честь Мартина Лютера, того самого Виденбергского названного. У нас в гостях сегодня епископ как раз-таки лютеранской церкви Ингрид, который всякий раз, когда видит моего Мартина, мою собачку, делает недовольное лицо, что я так буквально богохульствую, назвав собаку именем такого знаменитого человека, основателя лютеранской церкви. Правда, Иван Сергеевич?
Ну, ничего, у меня хомячка тоже Влад звали в детстве, поэтому ничего страшного, не переживай. Так вот, да? Добрый день, дорогие друзья, добрый день.
Не хочет слезать у меня, видишь, собака с рук хочет на руках у меня побыть немножко. Какое-то время я ее подержу. Наш сегодняшний эфир называется «Плюсы и минусы эпидемии». Мы поговорим с Иваном Сергеевичем, с практически все еще новоизбранным епископом Лютеранской церкви. Еще вот торжества буквально только-только отгремели от его назначения. И первый вопрос к тебе, Иван Сергеевич, как ты себя чувствуешь, что вот, как вы себя чувствуете, вот так даже, ваше высокопреосвященство в этой новой роли епископа целой огромной церкви лютеранской, занимающей, так сказать, свои щупальца даже до Израиля, которые дотянулись уже?
Да, большое спасибо, чувствую себя хорошо, термометрию прошел, температура 36,6, все в порядке, соблюдаем все карантинные меры предосторожности. Ну, а в плане новой должности тоже вот такие вот интересные времена выпали. И это тоже действительно очень интересно, увлекательно смотреть, как реагирует церковь. И мы стараемся действительно сделать все возможное, чтобы и вот этот карантин, это время эпидемии, использовать правильно, использовать для того, чтобы Слово Божье не только не уменьшилось, да, слышание этого слова, но еще больше увеличилось, выросло, и количество людей, которые его слышат.
Угу. Я разговаривал с твоими коллегами, Иван Сергеевич, многие из них говорили о том, что вот ты в непростое время тебя выбрали епископом церкви Ингрии, вообще, в принципе, непростое время для церкви, не только для церкви Ингрии. И тут еще вот эта история, ситуация с всемирно известным нашим общим врагом, да, коронавирусом. Как ты себя чувствуешь в этой новой роли, да, когда такое давление вокруг тебя, на тебя, да, со всех сторон оказывается?
Ну, на самом деле, если уж мы сегодня говорим о плюсах и минусах вот этой самой вот эпидемии, я думаю, что сейчас мы стараемся сосредоточиться именно на плюсах, на преимуществах. И вообще, как бы в истории церкви мы видим, что Господь использует какие-то сложные времена для того, чтобы заставить церковь идти дальше. Ну, например, это был эпизод с разрушением храма в Иерусалиме, затем рассеяние, затем очень такие трудные времена гонений, когда христиане из одной такой локальной местности распространились по всему миру, и вместе с ними распространилась и евангельская весть. И сегодня, я думаю, что вот эта эпидемия – это тоже такой очень хорошая такая возможность догонять этот мир для церкви, догонять мир, который уже переселился в интернет. Действительно, мы понимаем, что огромное количество времени каждый человек современный тратит на интернет, он находится в социальных сетях, он находится на разных сайтах, и, как говорят психологи, уже наши гаджеты, мобильные устройства стали такой частью нашего организма, можно так сказать. И поэтому всегда мы размышляем о том, что люди должны слышать Божье Слово, и мы должны проповедовать этим людям. И вот сейчас такая прекрасная возможность, это один из плюсов, я хочу заметить, вот этого карантина, то, что церкви, хочешь не хочешь, приходится, да, догонять людей, догонять этот мир, выходить в интернет, транслировать богослужения, транслировать разные мероприятия, библейские часы. И, конечно, то, что я вижу, по крайней мере, что количество слышащих и видящих, оно выросло в разы, на самом деле. Угу.
Ну вот церковь Ингрия, лютеранская церковь Ингрия, она все-таки заточена, ну, как правило, там, заточена все-таки и привязана к какому-то зданию церкви, которая построена, которая является приходским таким, ну, храмом, да, куда ходят все местные жители. Сегодня в эти храмы вход запрещен. Вот каким-то образом, как вы считаете, Иван Сергеевич, духовная жизнь все-таки, она изменилась, ухудшилась или улучшилась? И каким образом сейчас и священники, пасторы церкви Ингрия отправляют свое служение?
Ну, как ты уже сказал, что церковь Ингрия, она большая по всей территории России, и в разных регионах разная ситуация. Но вот, например, в Петербурге, где храмы совсем закрыты, ну, опять же, не совсем они закрыты, то есть там присутствуют служители, присутствуют работники, и очень важно понимать, что когда мы транслируем богослужение или говорим о том, что церковь, она попадает и идет в интернет, это прежде всего означает, что эти трансляции, они не вместо богослужения, да, а они вместе с ним. То есть все равно проходит полноценная служба, и просто мы даем возможность людям, которые находятся далеко, услышать и увидеть, стать соучастниками, сопричастниками этого события. И если, опять же, перейти к плюсам, а я все-таки хочу сегодня о плюсах больше говорить, что, как еще духовная жизнь изменилась, да, это, конечно, домашнее общение. Вот это то, чего не хватало очень сильно церкви. Последние, наверное, 3 года мы этому уделяли большое внимание, пытались, да, именно отношениям в семье, именно чтению Слова Божьего в семье, молитвы такой семейной, о чем Мартин Лютер очень много писал и говорил, да, и написал краткий катехизис для этого. Но сейчас получилось так, что это действительно прекрасная такая возможность для того, чтобы именно дома, именно в своей семье, отец, там, все дети, да, собравшись за столом, они открывали Писание, они вместе молились, они смотрели трансляцию каких-то церковных событий. И, безусловно, это тоже вот такой плюс. И я надеюсь, что когда это все пройдет, эта добрая традиция, она останется во многих семьях.
У вас, как и в любой христианской церкви в России, по крайней мере, церковь тоже достаточно, ну, старая по возрасту, возрастная, да, так можно сказать. И среди этих возрастных прихожан есть те люди, которые не имеют, скажем так, младших родственников, детей, внуков, верующих, не имея детей и внуков, которые имеют интернет, они, может быть, вообще одинокие, и у них нет возможности сегодня быть сопричастными к этой лютеранской литургии, лютеранской культуре, сидя дома, да, вот как вы работаете с ними, как вот они справляются с этим вынужденным карантином, не только запирающих дома, да, но и таким духовным карантином.
Но, опять же, если говорить там о моем приходе в Колтушев, да, где я служу, у нас мы сделали такой список вот таких прихожан, и любой из них в любой момент времени, да, имеет возможность связаться со служителями, и уже служители навещают, и если есть необходимость в какой-то беседе, в таинствах, то, безусловно, мы туда идем. И опять же, это не только как бы духовная жизнь, да, но вот сейчас элементарные какие-то предметы первой необходимости, продукты, какие-то средства гигиены тоже волонтеры, они доставляют, не оставляют вот этих прихожан. А то, что касается отсутствия интернета, то вот я сейчас вижу, что даже самые уже, ну, возрастные прихожане, да, самые уже такие пожилые бабушки и дедушки, в любом случае у них есть какой-то гаджет. Внуки приезжают, им все настраивают, они держат связь со своими родственниками, они уже в соцсетях, и многие активно уже даже как бы в этих соцсетях разбираются, и поэтому смотрят богослужения с удовольствием, слушают это все, и это сейчас, ну, на самом деле, немного тех людей, которые лишены вот этой вот возможности технической.
Спасибо большое, большое, Иван Сергеевич. Дорогие друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Вы можете писать вопросы, задавать вопросы любые, которые у вас есть, под любой трансляцией, где бы вы ее ни смотрели, в какой бы группе социальной сети вас эта трансляция не настигла, пишите свои вопросы, мы обязательно на них ответим, либо в процессе этого эфира, либо, может быть, после него, если мы не успеем прочитать ваши вопросы. Добрый день, пишет Игбол Дадажонов. Александр Павлов спрашивает, сдаю я собаку на прогулку, а вот Светик Иванчикова, да, вот так она обозначена в социальной сети, пишет: «Вы возьмите еду с экрана и поешьте. Думайте, что говорите. Как может человек причаститься? Куда вас несет, Иван Сергеевич? Обращается она как бы к вам при этом».
Ну да, действительно. Но причаститься мы вообще не говорим о причастии. Наоборот, я уже сказал, если вы не услышали, Светлана, что с причастием приезжает, естественно, священнослужитель домой и проводит такое причастие на дому, молитву за болящих или помазание, если это необходимо. Безусловно, мы говорим о литургии слова. И для лютеран все-таки Слово Божье имеет первостепенное значение, наиважнейшее значение. Потому что вера от слышания, как мы знаем, говорит апостол Павел, а слышание от Слова Божьего. И действительно, если мы говорим о таинствах, то прихожане по-прежнему имеют возможность пригласить служителя и принять таинство Евхаристии у себя дома.
Угу. Люди, которые категорически вот не приемлют эту новую модель с участием в жизни церкви через интернет. Вот им категорически неприятно, она не хотят в ней участвовать и стремятся в любом случае, несмотря на призывы властей к осторожности, прийти в церковь, в поместную общину и зайти именно туда, в храм.
Ну, кстати, вот хочу порекомендовать всем, кто нас смотрит. Интересное, вышло очень актуальный перевод одной из таких проповедей Мартина Лютера, которая называется «Следует ли христианину бежать от смертельной чумы?». Тоже был такой период, когда эпидемия была сильнейшая, и в 1527 году Мартин Лютер написал вот такой труд. И там есть две стороны вопроса, потому что сейчас как бы, да, все христиане они разделяются на два таких лагеря. Есть такие ярые такие, так, исповедники, да, как они себя называют, что мы ничего не боимся, в церкви заразиться нельзя и так далее. И вот мы, так сказать, выражаем нашу веру тем, что мы идем и собираемся, и так, делаем, что мы хотим. И есть другая крайность. Люди, которые, да, совсем испуганы, они сидят дома, они боятся вообще как-то, да, с кем-либо контактировать, они очень сильно напуганы, переживают, не упуская своих родственников. И вот в этой работе, можно ее прочитать, кстати, зайдя на страницу ВКонтакте «Лютеране России, Церковь Ингрии», вот, в ленте вы можете найти эту работу. Лютер там как раз очень убедительно и просто дает, как мне кажется, самое такое яркое, понятное христианское разъяснение этой проблемы. То есть он говорит о том, что есть две стороны, как всегда. Да? С одной стороны, христианин не должен бояться смерти, и мы не боимся этой болезни, не боимся смерти, потому что, ну, мы понимаем, что не от этой, так от другой болезни Господь нас рано или поздно призовет из этого мира. И более того, Лютер ободряет и говорит о том, что вот этот страх, он должен быть направлен, точнее, преодоление этого страха на помощь нашему ближнему. И он сравнивает эту эпидемию с пожаром. Да? Он говорит, когда дом горит у человека, естественно, мы же не будем стоять и смотреть, да, мы постараемся каким-то образом ему помочь. Но с другой стороны, он говорит, есть по правую руку, даже я сейчас вот зачитаю небольшой отрывок, другие, наоборот, грешат по правую руку. Они слишком опрометчивы и безрассудны, искушают Бога и игнорируют все, что может противостоять чуме и смерти. Они презирают использование лекарств, они не избегают мест и людей зараженных, словно хотят доказать, насколько они независимы и ограждены от болезни Богом. Если Бог захочет, Он спасет нас без лекарств и предосторожности. Но Бог, пишет Лютер, создал лекарства и дал нам разум, чтобы мы могли жить в добром здравии. В противном случае мы являемся самоубийцами. И еще более постыдно, когда кто-то не защищается от чумы, настолько, насколько это возможно, и заражает других. Таким образом, он несет ответственность за свою смерть и за смерть других, являясь многократным убийцей в глазах Бога. И поэтому, безусловно, мы должны понимать, что мы не боимся сами и ни этой болезни, ни какой-либо другой. Но если мы нарушаем разумные и меры предосторожности, говоря о том, что, ну, Бог это все усмотрит, как Лютер также, да, продолжает про пожар размышлять и говорит, ну вот горит город, дом за домом, но люди стоят и смотрят, ну если Бог захочет, он потушит этот пожар. Но, безусловно, потушит, но при этом у нас есть руки, у нас есть голова, у нас есть разум, есть врачи, и все это, безусловно, нужно соблюдать.
Угу. Как ты относишься вот ко всем этим теориям заговора, которые сегодня подняли, так сказать, или выросли наоборот, да, новые теории заговора на основании вот этого коронавируса, вот этих сетей 5G, которые распространяются? Все, кому не лень, сегодня рассуждают о печатях, о том, что о цифровом рабстве и о чем только они не разговаривают, да, говорят, что в том числе коронавирус – это задумка и придумка человека, созданная для того, чтобы поработить еще больше, так сказать, бедный народ. И все это муссируется не только среди верующих, но и среди неверующих людей.
Ну, я думаю, опять же, что, естественно, эти все теории, они никогда не прекращались в нашем мире, да, постоянно они вспыхивают с новой силой, как, ну, попытка, наверное, подавить страх, побороть как-то страх, объяснить какие-то явления самому себе, да, с той позиции, с которой хочется их объяснить. Но я думаю, что для христиан это, конечно, прекрасная возможность, опять же, приводить людей к Писанию. И когда люди начинают об этом говорить, ну, давайте посмотрим, что говорит Слово Божье. Да, это такая, возможно, одно из таких предупреждений, и посмотреть, почитать, что Господь говорит вообще о конце этого мира. И самое главное, какая цель этих всех размышлений? Цель только одна – привести человека к покаянию, быть готовым, да, к встрече с Богом, быть готовым к завершению своей земной жизни. И вот это лишний раз, конечно, такой стук в человеческое сердце, к человеку, да, вот, в жизнь, что немножко люди остановитесь, посмотрите, насколько хрупок этот мир, насколько хрупка наша жизнь, и время примириться с Богом.
Спасибо большое. Алина Гордиенко здоровается с тобой и с нами. Добрый день, говорит. Алина, здравствуйте.
Добрый день.
Пишите ваши вопросы, комментарии, ставьте лайки, делайте репосты этого видео. Присоединяйтесь к поддержке Теос Медиа на сайте teos.fm. В правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать». Вы можете подписаться на ежемесячную или на единоразовую помощь нашему медиапроекту. Анастасия Горячкина пишет такой комментарий. Столько лет назад Лютер писал, до сих пор актуально. И удивительно, что столько лет прошло, а для современных людей до сих пор такие истины не для всех очевидны. И вопрос к вам, Иван Сергеевич, а почему, собственно говоря, не очевидно? Вроде бы мы делаем такие семимильные шаги в научном познании мира, да, в образовании, в просвещении людей. Как будто сегодня все меньше и меньше людей становится, которые ничего не знают, там, не знаю, не умеют писать и читать, предположим, да, не имеют доступа к какой-то литературе и к интернету. И, ну, они есть, но их не так много, да, как было там 100 лет назад, предположим, или 50 лет назад, или 20 лет назад. Тем не менее, как будто бы образование и просвещение многих людей обходят стороной в самых простых, банальных вещах. Почему эти простые вещи не доходят до людей?
Ну, здесь, наверное, вопрос не сколько в образовании, сколько в мировоззрении человека. Да? Лютер, будучи верующим человеком, ну, скажем, человек там жил 500 лет назад, или Августина мы почитаем, там, да, и гораздо больше времени нас от него отделяет. Но мы видим, что в этих людях один и тот же дух, да, мы видим, что они рассуждают разумно, они рассуждают с мудростью, который говорит, пишет апостол Иаков, что эта мудрость, она дается свыше, она дается от Бога. А если этой мудрости нет, то человек, каким бы он образованным ни был, он все равно руководствуется, ну, вот, низменными первичными инстинктами, страхом, вот, какой-то попыткой, может быть, наоборот, да, бравировать, что-то доказать себе там или другим людям. Вот. И, безусловно, ну, кто-то просто на этом, как это сейчас называют, хайпует, да, как вот я читал одного тут священника такую публикацию, он распаляется и говорит о том, что, ну, вы верующие, Пасха, а вы вот испугались, Христос победил смерть, Пасха – это общий праздник, давайте выходите, мы должны быть все вместе, мы должны все собраться. Ну, а на самом деле, это, во-первых, это неправда, потому что если мы говорим об иудейской Пасхе, это праздник, когда все сидели по домам, народ Божий находился в своих домах за дверьми закрытыми и вкушали агнца как раз по своим семействам. Отец, мать, да, дети, все вкушали пасхального агнца, закрывшись по домам. И если мы говорим о Новом Завете, то тоже мы в Евангелии от Иоанна в 20 главе видим, что и ученики сидели дома, закрывшись от опасения иудеев, да, и Господь пришел к ним туда. Вот, поэтому даже вот, говоря об этом, на самом деле это такое нормальное явление встречать Пасху дома, абсолютно библейское, и вот эти все призывы кому-то чего-то доказать, да, понятно, что с молодым людям мы знаем, что особо этот вирус и не угрожает, да, мы можем все собраться, да, мы, опять же, как христиане, мы ничего не боимся, и то, что мы находимся дома и соблюдаем этот карантин, это не потому, что за этим стоит какой-то страх, но за этим стоит ответственность перед пожилыми людьми, перед нашими братьями и сестрами, которые менее защищены в этом случае. И поэтому христианская добродетель здесь является и проявлением милосердия, и проявлением веры даже, да, и вот отваги в определенном смысле и храбрости, это напротив, остаться как раз дома и пожертвовать, да, вот этим праздничным состоянием, вот этой радостью, которую мы все, конечно, любим очень, да, и хотим испытывать, пожертвовать этим ради безопасности пожилых людей.
Угу. А где же ваш Бог, если он допускает такие страшные эпидемии по всему миру, Иван Сергеевич?
Но Бог там же, где он и должен ему быть. В сердцах сокрушенных и смиренных, как говорит нам Слово Божье. И более того, если вы почитаете Библию, тот, кто задает этот вопрос, вы увидите, что как раз Господь действует согласно своему плану, тому, что о чем было предсказано много лет назад. И вот эта пандемия, да, это еще, ну, можно сказать, такое очень легкое дуновение, да, такой нежный-нежный стук в дверь вот человечества, людей, которые закрыли дверь перед своим Творцом и вот пребывают здесь в этом мире греха. И Писание говорит нам, что будет еще интереснее, наверное. Сказано, что люди будут издыхать от ожидания бедствий, что от язвы там падет огромное количество, чуть ли не третья часть жителей. Да? Вот, почитайте книгу Откровения, почитайте Евангелие от Матфея, там Господь вам даст ответы на эти вопросы.
Угу. А, так что же это такое, Иван Сергеевич, пандемия? Это наказание от Господа или это какое-то испытание для людей, чтобы мы стали крепче?
Но это зависит от того, каким образом мы будем принимать и применять вот эти события. Да? Можно впасть в страх, сидеть, плакать и стенать, а можно действительно использовать это время правильно, использовать это время для размышления о своей жизни и размышления о вечности. Можно использовать это время для того, чтобы, ну, наконец-то в семье своей, да, посвидетельствовать о Боге, поговорить о каких-то важных вещах, наконец-то вот немножко успокоиться в этом суетном беге жизни. И я думаю, что это, как и любые времена, они приносят определенную пользу, а уж тем более верующим людям, которым, как говорит апостол Павел, все содействует ко благу.
Вы говорите так, как будто бы христианин ничего не должен бояться. А как же обычные человеческие жизни, обычные человеческие страхи?
Но страх и ложь, очень важно помнить, да, что нам говорит Писание, это два основных орудия дьявола – страх и ложь. Он обманывает и он запугивает. И это главные средства такие манипуляции. Вот, как сказано, что люди от страха смерти через всю жизнь подвержены рабству. То есть дьявол порабощает человека именно через страх смерти. И когда происходит главное событие в человеческой жизни, а это главное событие, этим главным событием является примирение с Богом, да, покаяние, когда человек получает от Господа прощение грехов и мир, и тогда человек, этот страх уходит, да, приходит познание Божьей любви, и, как говорит нам Библия, совершенная любовь, она изгоняет страх. И человек тогда понимает, что все в Божьих руках, что я прохожий в этом мире, эта жизнь земная однажды закончится, но я знаю, куда я иду. Я иду на небеса, я иду туда, в те обители, которые Господь мне приготовил. И действительно тогда все, чего нам нужно бояться, это потерять веру, потерять Божье благословение. Вот это, наверное, две такие вещи, которых только должен бояться христианин.
Хорошо. Как вы справляетесь, как церковь, с детскими страхами? Дети тоже подвержены этим страхам. И какие-то такие заумные речи, о которых вы сейчас говорите, не до всех детей могут дойти, да? Но при этом они все равно ощущают страх смерти, они все равно переживают, они испытывают дискомфорт от того, что замкнуты постоянно в пространстве, не могут вести такой же образ жизни, да? Не учатся в школе, это тоже для них стресс. Вот какие слова ты находишь как пастор, как отец для своих собственных детей?
Ну, у нас на самом деле самое лучшее, конечно, это творчество, это дать детям творить, потому что мы по образу и подобию Божьему также созданы, и поскольку Господь творец, самое такое хорошее, да, успокоение и правильное провождение вот этого времени, это все-таки творчество. И поэтому всем советую родителям организовать таким образом досуг детей, чтобы они могли что-то творить, что-то созидать. Ну и, конечно, опять же, пребывать вот в слышании Божьего Слова. И в этом смысле интересно, наши молодежные работники нашей церкви, они запустили такой проект, читают библейские истории, делают такие постановки, снимают это все на видео, и вот по вечерам тоже дети могут все это слышать, смотреть и, соответственно, разговаривать со своими родителями. Но я, в свою очередь, со своими детьми, мы сейчас еще до вот этой вот пандемии, дочка так интересно выбрала на время поста чтение книги Иова. И это такая самая сложная, на самом деле, книга Ветхого Завета, но вот так вот сейчас Господь ведет, складывается, что мы вот такие с ними вопросы обсуждаем, читаем эту книгу, каждый вечер собираемся и пытаюсь простым таким языком, да, детским объяснять вот эти глубочайшие библейские истины.
Угу. Спасибо большое. Валерий Гайдачук, пастор церкви «Церковь Божия», передает вам, Иван Сергеевич, и нам привет, желает нам всего хорошего и говорит, что здравые рассуждения. Обязательно поделюсь эфиром на своей странице, пишет он. Друзья, и вы тоже делитесь этим эфиром на своих страницах, потому что у нас не так часто бывает в прямых эфирах на Теос Медиа епископ Лютеранской церкви Ингрии Иван Сергеевич Лапцев и по совместительству мой большой друг, так сказать, мой большой друг и товарищ. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот те люди, которые... Помнишь, вот 90-е годы, да? Мы с тобой, в принципе, да, тоже дети 90-х годов, ну, в каком-то смысле, да? В каком-то смысле. Я имею в виду, что мы пришли к вере вот именно тогда, да? Более-менее неосознанно. И тогда же, в 90-х годах, была масса людей, которые пришли в церковь просто потому, что это было что-то новое, первое, да? А второе, потому что церковь предлагала хоть какую-то надежду и безопасность, и какой-то духовный комфорт, да?
Ну и не только духовный, но и даже материальный комфорт.
И даже материальный, да. Вот на этой выжженной земле, да, после разрушения Советского Союза, когда люди все потеряли, не только материальные, но и духовные какие-то скрепы, да, такое дурацкое выражение, но тем не менее, да, церковь оказалась весьма кстати. Сегодня церковь тоже вот находится в положении, когда люди всего боятся, да, и сегодня, как ты уже говорил в самом начале, что вы ожидаете, наоборот, больше людей, да, что больше людей, да, что Божий весть. Сегодня церковь так или иначе приходит, ну, в онлайн пока церковь, пока в онлайн. Люди, которые просто испытывают тупо страх. Да, вот им страшно, им хочется ощущать чувство собственной безопасности, им хочется какую-то надежду. И вот они слушают проповедь Ивана Сергеевича Лаптева или там Михаила Иванова, предположим, в интернете, и как-то вот им становится спокойнее на душе. Но потом они отвалятся, наверное, эти люди, как ты думаешь? Или не будет такого же, как в 90-е годы?
Да, я думаю, что это как раз, опять же, вот то, что относится к плюсам, да, мы говорим все-таки, то, что люди, ну, то, что называется временем посещения, то есть вот люди сейчас остановились, задумались не только в плане болезни, но и в плане, конечно, экономических грядущих потрясений, ну и каких-то, наверное, мировоззренческих вообще вещей. Да, почему, для чего я живу. И это как раз время церкви, это наше время, это время дать людям ответы на эти вопросы, вообще показать, что такое церковь, да, чем мы живем, какие у нас ценности. И да, пусть это будет через интернет, почему, собственно говоря, нет. И, конечно, это и проповеди, и библейские занятия, и какие-то пасторские часы, которые сейчас работают в прямом эфире священники, и это душепопечение, то есть в личных сообщениях люди пишут, задают вопросы, и можно общаться со священниками. Вот эта вот открытость в этом времени, мне кажется, это большое благословение, и церкви нельзя упустить это время, ни в коем случае. Всем приходам, всем священникам, всем вообще христианам нужно понимать, что это наше время. Время утешать, время возвещать Евангелие, время давать людям поддержку, помощь, ну и духовную, и также и даже физическую помощь в плане вот какого-то волонтерства и посещения там и помощи одиноким людям. Это прекрасная возможность.
Спасибо. Павел Усов пишет: «Всем добрый день, хотел уточнить. У меня нет бумажной Библии, так как я в самоизоляции ее забыл взять. Можно ли с таким же успехом скачать ее из интернета? Или есть разница, Иван Сергеевич, между цифровой Библией и бумажной Библией?»
Конечно, можно и нужно скачать ее из интернета, тем более, если другой возможности нет. Но вот Владислав, он очень любит, кстати, Библии людям дарить. Вы у него попросите, он вам, может быть, даже привезет. Да? У него хорошие такие Новые Заветы есть. Вот, он вам подвезет, под дверь положит, продезинфицирует и убежит.
И убежит. И да. Убежит. Кстати говоря, именно сегодня вечером буквально у меня будет очередное свидание. Вот именно так, в таком виде я подкрадусь к двери, положу Новый Завет под дверь и убегу, чтобы не было реального физического
контакта. Лучше обратитесь к нам. У нас очень хорошая есть Библия с комментариями, учебная Библия, прекрасное издание, издательство «Вербум». Вот, и да, мы тоже можем вам его, так сказать, презентовать.
Но, кстати, я на эту Библию, Иван Сергеевич, именно эту Библию я однажды отправлял аж в самый Омск, вот именно вашу Библию с комментариями по почте.
Да. Да, спасибо. Ну вот, конечно, электронные версии очень хорошие. Есть еще такая программа Bible Quote, цитата из Библии. Вот рекомендую ее скачать, потому что там есть разные модули, разные переводы, ну вот и комментарии. Вот очень хорошая программа, поэтому скачайте, не пожалеете. Будете углубляться, изучать Писание более подробно.
Дмитрий Климович пишет: «Да ладно, что вы говорите про этот вирус? Ерунда все это. Вы скажете, что после разруха, экономический кризис, чипизация под видом вакцинации или рай земной? Что будет дальше, Иван Сергеевич? Ты как мудрый человек, многолетний служитель церкви Ингрии, теперь уже епископ, скажи, будет ли чипизация? Будет ли всеобщее, так сказать, рабство людей?»
На этот вопрос отвечает нам апостол Петр из Иерусалима. И говорит о том, что земля и все дела на ней сгорят. Вот. А однажды это произойдет, дорогие друзья. И в какой форме, да, как это будет? И, конечно, многие боятся чипизации, там используют часто очень эту цитату из книги Откровения о том, что начертание на чело, на правую руку, и вот какие-то будут чипы. Но проблема там все-таки в другом, потому что человека, мы знаем по опыту там, 20 века, разные коммунистические, там, нацистские режимы пытались истребить христианство, но это ни к чему не привело. А наоборот, вот внутренние перемены, да, внутреннее отступление, когда человек добровольно отказывается, да, от веры, когда он меняет свое мышление, на что указывает, собственно говоря, вот это, да, знак на чело, и образ действий, то вот здесь вот как раз книга Откровения предупреждает нас об этой опасности, что многие верные, то есть многие верующие, они прельстятся. Это не будет какое-то насильственное действие, то, что тебя поставят, что-то, какой-то чип тебе вкрутят. Ну и что? Как это на душу-то повлияет? А вот именно духовное отступничество, когда добровольно человек, как пишет Иаков, да, устами исповедует, а делами отрекается, вот, живет там в тайном грехе каком-то, да, или ну, абсолютно игнорирует Божью волю в своей жизни, или наоборот, как сейчас бывает, да, во многих церквях, оправдывает грех и даже благословляют грех, Вот это вот отступление, вот это вот страшные вещи, вот это вот такая духовная чипизация, которая уже давно происходит, собственно говоря, вот этого нужно бояться и смиренно-мудренно ходить перед Богом нашим, как призывает нас Писание.
Как ты считаешь, каким образом церковь поменяется после того, как все это пройдет? Неважно, когда это закончится, там через год, через два, а может быть, там через два месяца это закончится все. Когда-нибудь в любом случае вирус уйдет, да, жизнь начнет налаживаться или каким-то образом возвращаться на круги своя, но все мы в любом случае, как написано в Библии, да, помнишь, не все мы умрем, но все изменимся. Вот каким образом церковь и верующие люди поменяются, и вообще люди поменяются после того, как все это закончится, на твой взгляд?
Ну, я думаю, что уже церковь, она уже меняется, как я сказал, уже мы понимаем, начинаем понимать важность вот этого общения, да, удаленного, и те процессы, которые от нас как бы все время ускользают, ну, потому что церковь все-таки самая консервативная организация на этой планете, это и правильно, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, Господь сказал, идите и научите людей. То есть нужно идти туда, идти за людьми. И я очень надеюсь, что после того, как даже это все закончится, не закончатся наши вот эти трансляции, не закончатся вот эти домашние молитвы, да, близкое общение и то, что сейчас вынужденно происходит, так сказать, да, вот эта семейная такая духовность, духовная жизнь, это останется, и когда освободимся мы от этого карантина, и я думаю, что это действительно будет хорошо, хотя, конечно, и для церкви экономическая сторона этого вопроса тоже очень больно и сильно ударит, да, например, вот как ты уже сказал, у нас есть храмы, исторические большие здания, которые требуют тоже средств на содержание, а когда богослужений нет, когда нет прихожан, нет пожертвований, это, конечно, ну, вот огромный вызов для всей церкви, каким образом дальше все это будет происходить. Но мы знаем, что Господь нас не оставляет, и в любом случае, если мы будем Ему верны, если мы не упустим этого времени, если мы будем делать то, чего Он от нас ожидает, то обязательно Он благословит и поддержит нас во всех нуждах.
Спасибо. Анастасия спрашивает, встретила на днях пост. Дай Бог, чтобы после этой эпидемии все мы поняли, что нужно больше строить больницы, а не храмов, платить достойную зарплату врачам, а не футболистам, уважать людей труда, а не политиков. Как прокомментируете?
Очень, да, положительно прокомментирую, но больше больниц, опять же, все это, конечно, зависит от ситуации, от потребностей общества, но, конечно, достойная зарплата необходима, и как раз Мартин Лютер, он об этом очень много писал, собственно говоря, открыл и принес это миру, что призвание, да, и служение Богу, оно не только в храмах осуществляется, оно осуществляется не только через священников и какие-то религиозные обряды, но и сапожник, и врач, и строитель, когда он делает свое дело как для Господа, как пишет апостол Павел, от души, с любовью к людям, и это тоже является богослужением, формой богослужения на этой земле. Поэтому я совершенно здесь согласен. Зачем строить храмы, если они не наполняются людьми, да, и, конечно, когда нужны больницы в какие-то времена, да, строятся больницы в какие-то времена, храмы и так далее. Но в любом случае, для того, чтобы были люди, которые будут делать свое дело как для Господа, от души, с любовью, храмы нужны, чтобы слышать слово, чтобы приходить к вере, чтобы получать прощение грехов и быть с Богом.
Спасибо. Ольга Пестова спрашивает меня, и в Петербург привезете? Я там живу. А я вот, собственно говоря, тоже живу в Петербурге, поэтому мне никуда далеко не нужно будет уезжать. Поэтому пишите мне в личку ваш адрес, телефон, и как-нибудь свяжемся с вами и передадим вам Новый Завет. Ну и вообще всем тем, у кого есть нужда в Новом Завете, кто живет в Санкт-Петербурге и в области, пишите мне в личные сообщения, а может быть мы с вами что-нибудь придумаем и организуем для вас Священное Писание. Хорошо, Валерий спрашивает, начертание 666 – это духовная печать отступления? Кстати, что Лютер об этом говорит?
Ну, во-первых, очень важно читать текст, да, и видеть контекст. Там самый важный момент, который в этом отрывке говорится о том, что это число человеческое, потому что ну, на протяжении всей истории церкви пытались как-то это расшифровать, прилепляли там, скажем, да, вот это число к разным событиям историческим, к разным личностям историческим, но главная идея, которая там открывается в этом отрывке, это о том, что это число человеческое, то есть 7 – это число полноты, число божественное число, 7 светильников, 7 духов и так далее. То есть 7 дней в неделю – это некое число полноты. А вот 6 – это как раз число человеческое, число некой неполноты, поврежденности. И главное, вот это, о чем там предупреждается, о том, что как раз подмена будет, да, подмена божественного присутствия, божественного откровения человеческим. Что мы сейчас, в принципе, наблюдаем во многих церквях, когда права человека, они встают уже на место 10 заповедей Божьих, да, когда вместо покаяния камин-аут происходит, когда человек есть мера всех вещей, вот такой вот неогуманизм в постмодернизме. Вот на самом деле это и происходит. Вот это человеческое, оно вытесняет божественное. В этом есть опасность.
Такая полнота неполноты.
Но неполнота, выдающая себя за... Ну и там сказано же, да, что придет Антихрист, он будет выдавать себя за Бога. Антихрист тоже приводится иногда как и вместо Христа. Да, тот, кто не только против, да, но и вместо. И вот это богословие успеха, которое сегодня очень популярно, да, такая теология славы, вот либеральные такие тенденции в церквях во многих, когда вот, да, ради человека, ради так называемой любви человеческой, плотской любви, вот такие ценности, такие подмены, они, к сожалению, происходят.
Пока слушаю твой сказочный голос, забыл вопрос, который я тебе хотел задать.
Ничего, слушай, как там Мартин, убежал уже?
Да, пытается вырваться из моей комнаты, но я его не могу пока выпустить. Слушай, вот я вспомнил вопрос свой. Смотри, вот Новый Завет раздавать, это очень хорошо, да? Но вот у меня, например, есть такая проблема, когда я раздаю Новый Завет через интернет, через объявления. Не все люди, например, из тех, кто получает от меня Новый Завет, они готовы потом со мной вместе, так называется, читать, да, вместе встречаться, изучать, читать. Кто-то из них хочет это сделать самостоятельно. Но вот сегодня, мне кажется, как раз-таки время благоприятное и для того, чтобы люди каким-то образом подключались к онлайн-изучению Священного Писания, да, и, возможно, даже делали это каким-то образом анонимно, ну, или так, не выдавая себя. Вот вы, как церковь, предлагаете какие-то инструменты для того, чтобы любой абсолютно посторонний человек мог к вам прийти в какую-то такую онлайн-комнату, да, где происходит изучение Священного Писания?
Да, безусловно. И как раз вот это время, оно послужило таким хорошим толчком. Вот, например, в Анненкирхе, в церкви Святой Анны на Кирочной улице, оттуда у нас идут трансляции сейчас, называется курс такой библейской истории. Там несколько основных поворотных моментов. Вот, идет также трансляция, рассказываются какие-то вещи, связанные с библейским повествованием, с откровением, каким образом это преломляется в современном мире. Вот рекомендую всем туда, в группу Анненкирхе, Церковь Святой Анны, вступайте, пожалуйста, анонимно, абсолютно можно зайти, послушать, посмотреть то, что в записи уже остается, потом можно также принять участие. Ну и пасторские часы из Кафедрального собора Святой Марии также пастор Михаил Иванов проводит, и там идут ответы на все ваши, любые ваши вопросы, то есть вы можете писать, задавать какие-то вопросы каверзные, да, там, откуда у Каина с Авелем дети были, там, ну, всегда вот эти хитрые вопросы, которые сразу должны развенчать все наше там лжехристианство, вот можете их задавать. И есть также каждую субботу сейчас со страницы Церкви Ингрии Лютеране России епископский час, в субботу в 17 часов, там можете задавать вопросы, собственно говоря, и мне, и какие-то давать комментарии, молитвенные нужды. Поэтому, да, добро пожаловать.
Спасибо. Сегодня в интернет вышла не только церковь, не только баптисты сегодня вышли в интернет, или католики, или литуране. Сегодня в интернет вышли и те люди, которые являются весьма сомнительными с точки зрения своего христианства, да, всякие, ну, как мы их называем, лжеучителя, По-простому их можно назвать просто людьми, которые, ну, весьма-весьма заблуждаются, да, в своем понимании Священного Писания, и просто заблуждаются сами, но этим, мягко говоря, бреднем учат других людей через интернет. Вот каким образом человек, не следующий в Священном Писании, в христианстве, вообще ни в каком христианстве, но который сегодня испытывает побуждение к тому, чтобы его изучать, вот каким образом ему понять, как можно быстрее, что тот человек, которого он смотрит, чью трансляцию он смотрит, он, в общем-то, является таким сомнительным христианином, лучше его не слушать.
Но есть такой достаточно простой, да, тест. То есть если человек, который обращается к вам, говорит вам все то, что вы хотите слышать, и вам так это все нравится, и он предлагает вам моментальную помощь в решении ваших там финансовых вопросов, ваших там проблем с браком, еще каких-то быструю, мгновенную помощь, то, скорее всего, да, здесь знак вопроса, что, собственно говоря, здесь происходит. Но если более так серьезно к этому подойти, у нас есть центр апологетических исследований, специалисты, которые помогают разобраться как раз людям с разными культами, с разными вот этими течениями и лжеучениями, которые возникают, и под именем Иисуса Христа приходят разные там школы библейских бизнесменов и прочее-прочее, как вам обогатиться, там, стать миллионером при помощи Бога и Библии за 2 дня. Вот. И другие всякие есть разные культы. Вот обращайтесь туда, центр апологетических исследований можно набрать в интернете, и там вы увидите разные разделы, которые посвящены разным течениям, культам. Ну и также можете туда написать и спросить по поводу, ну, прям ссылку отправить по поводу конкретных вот проповедей, выступлений, учений. И я думаю, что получите ответ.
Если бы тебе пришлось описать в одном предложении, что такое церковь, как бы ты это сделал?
Ну, церковь – собрание святых, где проповедуется Слово Божье и совершается таинство согласно Божьему установлению. Вот такое предложение. Это так верят лютеране, так лютеране понимают церковь. Но, конечно, собрание, и поэтому собрание, оно может быть, да, как в конкретном месте, в конкретное время, может это быть собрание, вот как у нас сейчас, мы слышим друг друга, мы общаемся. Ну, конечно, таинства это, такие виртуальные собрания заменить не могут, поэтому мы все равно, и Господь нам повелел совершать служение свое через поместные церкви, где осуществляется крещение, где совершается таинство Евхаристии. Вот. Но поскольку время такое, и возможности нам такие даны, то именно служение слова, служение проповеди и молитвы мы можем совершать вот так вот через интернет.
Как могут взрослые люди верить в Бога? Это же чушь.
Но как могут взрослые люди не верить в Бога? Это же вообще полная чушь. Даже не чушь, а как Библия говорит, сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Да, это нужно быть, ну, настолько вот слепым, выйдя на улицу, подняв глаза к солнцу, посмотрев на свои руки, на своих детей, на своих родителей, немножко просто сев, выключив телевизор и посидев так вот 15 минут, ну, сказать, что Бога нет, мне кажется, это странно.
Угу. Расскажи, вот осталась буквально минута, по-моему, нам до конца эфира, если не ошибаюсь, нам уже пора заканчивать. Вот твое пожелание, ну, или так, расскажи Евангелие, пожалуй. Евангелие тем людям, которые сегодня нас смотрят и, возможно, которые не являются верующими, да, вот и впервые сейчас от тебя, от епископа Церкви Ингрии, услышат Евангелие Иисуса Христа.
Но Евангелие, оно как раз подводит нас, и вот сегодняшнее время, сегодняшняя ситуация, она обращает наши взоры на Евангелие, потому что главное все-таки страх, который сейчас распространяется, да, это страх смерти. Мы все время говорим о заболевших, об умерших. И вот Евангелие – это главная благая весть о том, что побеждена смерть. Причина смерти – грех, как сказано. Да? Человек согрешил, и этот грех, как страшный вирус, он живет в каждом из нас, он нас убивает, он разрушает наши отношения с близкими, Он вообще разрушает нашу жизнь через разные зависимости, похоти и так далее. И вот Бог отдает своего единственного сына, который умирает вместо нас на кресте Голгофы, да, он осуществляет вот эту искупительную жертву, проливает свою кровь и исцеляет нас от этого вируса. И, как сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Желаю всем вам, дорогие друзья, обрести
эту жизнь. Всем пока. Нам, к сожалению, уже прямо сейчас закончится же.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.